Майор Гаммерсмит, в пятницу в 3 часа по полуночи вас впустит в садовую калитку Рочестерхауза в Риджент-парке вполне преданный мне человек. Пожалуйста, не опаздывайте ни на одну секунду. Захватите мой ящик со шпагами и приведите с собой 2 джентльменов, если сумеете найти таких, чтобы можно было положиться на их твердость и скромность. Мое имя не должно фигурировать в деле. Т. Годл. «Вы видите по письму, что я должен повиноваться», — продолжал полковник Джеральдин, когда майор и поручик прочитали письмо. «Нечего и прибавлять, что мне совершенно неизвестно, в чем заключается дело, о котором пишет мой друг. Получив письмо, я отправился к мебелировщику, и вот этот дом, в котором мы с вами находимся, в несколько часов был превращен в помещение для бала. План я составил себе очень оригинальный, и в результате имел счастье познакомиться с майором О'Руком и поручиком Брэкенбюри Ричем. Но здешняя улица будет завтра утром страшно удивлена. С вечера этот дом был залит светом и наполнен гостями. А на утро окажется, что он и сдается, и продается, и что в нем никто не живет. Таким образом, даже и в этом серьезном деле оказывается своя веселая сторона. И мы постараемся придать ему веселый конец, сказал Брэкенбюри. Полковник взглянул на часы. «Еще нет 2», — сказал он. «У нас впереди, следовательно, целый час времени, а у ворот стоит быстрый кэп. Скажите, могу ли я рассчитывать на вашу помощь?»
«За всю свою долгую жизнь я ни разу не уклонился ни от какого риска», — отвечал майор О'Рук.
Брэкенбюри тоже заявил о своей готовности в соответствующих выражениях. Все выпили по стакану или по 2 вина, и полковник дал каждому по заряженному револьверу. Все втроем они сели в кэп и помчались в Риджент-парк. Рочестер-хаус оказался великолепной резиденцией на берегу канала. Обширный сад чрезвычайно основательно ограждал его от докучливого соседства. Он был похож на парк О'Серф какого-нибудь вельможи или миллионера. Насколько можно было видеть с улицы, далеко не все окна дома были освещены, и вообще на нем лежал отпечаток некоторой запущенности, свидетельствовавший о том, что владелец давно в доме не живет. 3 джентльмена вышли из кэба и без труда отыскали калитку, закрывавшую проход между 2 стенами сада. До назначенного времени приходилось ждать 10 или 15 минут. Шел сильный дождь, и 3 искателя приключений встали под защиту свесившегося со стены плюща, шепотом беседуя о предстоящем искусе. Вдруг Джеральдин поднял кверху палец, чтобы собеседники замолчали. Все 3 напрягли свой слух до последней степени. Сквозь немолчный шум дождя слышны были шаги и голоса 2 человек по ту сторону стены. Когда они подошли ближе, обладавший необыкновенно тонким слухом Брэкенбюри расслышал некоторые обрывки из их разговора. «Могила выкопана?» — спросил один. «Да». «За лавровой изгородью», — отвечал другой. «Когда все будет сделано, можно будет набросать на нее груду жердей». Первый собеседник рассмеялся, и его веселость неприятно отозвалась по другую сторону стены. «Через час все будет кончено», — сказал он. По шагам можно было догадаться, что собеседники расстались и пошли в разные стороны. Почти сейчас же, вслед за тем, калитку осторожно отворили. Из нее выглянуло чье-то бледное лицо, и чья-то рука стала делать знаки дожидавшимся. 3 джентльмена в мертвом молчании вошли в калитку, которая сейчас же за ними затворилась, и пошли за своим проводником по многочисленным аллеям сада к кухонному крыльцу. В большой, с каменным полом кухни горела одна свеча. А когда три джентльмена стали подниматься наверх по витой лестнице, кругом подняли возню и писк бесчисленной крысы, свидетельствуя о полной запущенности дома. Проводник шел впереди со свечкой. Это был худой, сгорбленный человек, но еще бодрый и проворный. По временам он оборачивался и делал предостерегающие знаки, чтобы никто не разговаривал и не шумел. Полковник Джеральдин шел за ним первый, держа под мышкой одной руки футляр со шпагами, а в другой наготове пистолет. У Брэкенбери усиленно билось сердце. Он видел и чувствовал, что приближается решительная минута, и мрачная обстановка казалась самой подходящей для всевозможных темных дел. Тут простительно было смутиться даже и более пожилому человеку, а он был еще так молод. Наверху лестницы проводник отворил дверь в небольшую комнату и пропустил в нее трех офицеров вперед. В комнате горела коптившая лампа, и топился еле-еле камин. У камина сидел молодой мужчина, несколько полный, но изящный, с величественной осанкой и повелительными манерами. Он был очень спокоен с виду и с наслаждением курил сигару. Около него стоял столик, а на столике стакан с каким-то горячительным питьем, от которого шел по комнате приятный аромат. «Здравствуйте», — сказал он, подавая руку полковнику Джеральдину. «Я так и знал, что могу рассчитывать на вашу аккуратность». «На мою преданность», — отвечал с поклоном Джеральдин. «Представьте мне ваших друзей», — продолжал полный мужчина. Когда это было сделано, он необыкновенно ласково прибавил. «Я бы желал, господа, предложить вам что-нибудь более веселое. Так неприятно начинать знакомство с серьезного дела. Но обстоятельства сильнее нас, и ради них приходится нарушать правила доброго товарищества. Я надеюсь, что вы простите меня за этот скучный вечер. Для людей вашей марки достаточно будет узнать, что вы оказываете мне громадную услугу».
«Ваше высочество», — сказал майор, — «простите мне мою грубость, но я не умею скрывать того, что я знаю. Я уже и в майоре Гаммерсмите давно подозреваю совсем другое лицо. А в мистере Годдале ошибиться окончательно невозможно. Искать в Лондоне двух человек, не знающих случайно в лицо принца Флоризеля Богемского, значит слишком многого требовать от судьбы».
«Принц Флоризель!» — в изумлении воскликнул Брэкенбери. Он с глубочайшим интересом стал вглядываться в черты лица высокой особы. «Я не буду жалеть, что мое инкогнито открылось», — заметил принц, «потому что это даст мне возможность гораздо действительнее вас отблагодарить. Вы собирались очень много сделать для мистера Годдала. Я уверен, что вы сделаете это же самое и для принца Флоризеля. Но зато принц Флоризель может сделать для вас гораздо больше, чем мистер Годдал. Следовательно, я только в выигрыше», — прибавил он с самым любезным жестом. Он завел с офицерами разговор об индийской армии и о туземных войсках. Оказалось, что он во все эти вопросы основательно посвящен и даже глубоко изучил их. Так спокойно, так невозмутимо держал себя этот человек в минуту смертельной опасности, что Брэкенбери преисполнился к нему самого почтительного восторга. Очаровала его также и беседа с принцем, и его необыкновенно приветливое обращение. Все его слова, жесты, движения были не только благородны сами по себе, но и как будто облагораживали также и того, кто имел счастье беседовать с принцем. Брэкенбери с восторгом решил, что для такого государя
Всякий порядочный и храбрый человек с охотой пожертвует жизнью. Так прошло несколько минут. Тогда тот самый человек, который привел офицеров в комнату и сидел потом все время в дальнем углу, держа в руках свои часы, вдруг встал и шепнул что-то на ухо принцу. «Хорошо, доктор Ноэль», — ответил Флоризель громко и прибавил, обращаясь к остальным. «Извините меня, господа, я вас оставлю в темноте».